«Ничего особенного». Передача о родителях и для родителей особенных детей. Как справиться с шоком, научиться понимать и принимать своих особенных детей. Как не опустить руки и найти в себе силы для любви и помощи. Об этом в передаче «Ничего особенного».
Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня пятница, 30 декабря, 11 часов утра. С чем вас и поздравляю! Вот, Новый год настает, Рождество одно у нас уже настало, второе практически Джингл Беллс, это во все свои колокольчики, поэтому в эфире, как вы понимаете, пятница, и в эфире программа «Ничего особенного». Это программа о родителях и для родителей особенных детей. Мы много говорили о диагнозе, который ставят детям с особенностями развития, о коррекции, чувствах, важности, признания проблем. Ну вот, очень много говорим о том, как это, какие признаки, какие типы, вот, не знаю, там, типы сопровождения, поддержки. Ну вот, есть ли выход из этого и решение? Возможно ли они вообще? Вот об этом мы и будем говорить сегодня в нашей передаче. И сегодня в студии на Радио Теос ведущий передачи Игорь Попов, вот этот человек-позитив сегодня.
И не только сегодня.
Да, спасибо. И у меня в гостях психологи Кирилл Кравченко и Жанна Белоусова. Привет, ребята.
Привет.
Привет, доброе утро.
Да, вот снизошли, так сказать, поздоровались, я шучу. Так, Кирилл в настоящее время возглавляет психологическую службу реабилитационного центра «Наш солнечный мир». Жанна имеет опыт поддержки родителей особенных детей в индивидуальном и групповом формате. Ну что ж, дорогие друзья, ну что, ничего не хотите сказать в это предпраздничное утро, напившись чаю, благодушно взирающие на окружающий мир? А да, вот не предполагалось таких вопросов.
Да нет, дай секунду сориентироваться. Ничего ли мы не хотим сказать? Я думаю, что в прошлый раз мы уже поздравили. Ну, Кирилл, ты поздравил.
Да, я тоже.
С праздником, а я как-то очень радуюсь тому, что мы еще пришли, и совсем накануне вот этого вот Нового года, пересменка, да? И думаю о том, что... Да, я хочу поздравить слушателей. Думаю о том, что как-то у меня и многих людей, которые меня окружают, год был не из легких. Вот. И как-то хочется пожелать, чтобы следующий год был радостным выдохом каким-то.
Да, действительно. И как-то вот мы все справились с нашим выгоранием, о котором мы много говорили. Да, Кирилл.
Если позволишь, добавлю, да, я как-то, ну вот, перед праздниками, наверное, хочется пожелать, да, какого-то выдоха, какой-то возможности чуть-чуть отдохнуть. Да, я на днях проводил группу для родителей, последнюю в этом году, и в какой-то момент спросил у них, чего бы они хотели для себя. И этот вопрос у многих вызвал растерянность. Кажется, что для многих родителей даже такой опции в голове как будто нет. Да? Угу. Вообще задаться этим вопросом, чего я хочу для себя. Да? Настолько все погружены, сосредоточены на том, что сделать для ребенка, что для себя не остается совсем времени, места, чего-то. Вот это то, чего я хотел бы пожелать. Да? Хотя бы кусочек пространства для себя.
Да, спасибо, Кирилл. Действительно, очень важно нам иметь какое-то пространство для себя и для своих чувств, для своей жизни, может быть, да? Чтобы вздохнуть. Вот опустили вы меня с небес предпраздничного настроения. Я, конечно, шучу. Предпраздничное настроение, оно остается. Хоть и действительно год был не из легких, и для меня в том числе, и для моей семьи. Но я напомню, что нам можно звонить в прямой эфир. Телефон для звонков в прямой эфир 8 800 333 1706. И есть у нас также Viber, WhatsApp, +7 977 850 09 96. Также нам можно писать и задавать вопросы моим многомудрым коллегам и уже практически соведущим в этой программе. И можно это сделать через наш сайт telos.fm. Ну что ж, начнем мы наш брифинг утренний. В наших прошлых передачах мы говорили о признаках выгорания, моделях взаимоотношений между специалистами и родителями, и много, вот как обычно, начинаешь тему, ты начинаешь в нее вкладываться, и многое остается за вот пределами этой темы, поэтому сегодня такая, может быть, итоговая передача, где мы бы хотели договорить то, что мы не договорили, и, наверное, проговорить то, что мы считаем важным. Вот самый важный, наверное, вопрос, который и у радиослушателей постоянно возникает, и они пишут об этом, да и у меня, в конце концов, есть такой вопрос. Есть ли решение проблем, стоящих перед родителями особенных детей? Или это тот самый крест, который нужно, в общем-то, нести всю жизнь, испытывая страдания и боли, и смиряясь с этим? Пожалуйста, отвечайте.
Спасибо за вопрос. Да.
Ты знаешь, если позволишь, да? Буквально, да. Может быть, чуть-чуть совсем я скажу. То, как этот вопрос формулируется, наверное, ну вот у меня перекликается с тем, как родители спрашивают в самом начале, когда только узнают о диагнозе, с тем, какие вопросы они задают. Да? А можно ли вылечить синдром Дауна? А можно ли сделать так, чтобы мой ребенок снова стал обычным? Вот, можно ли сделать так, чтобы как будто бы этого ничего не было? И ответ на такой вопрос – нет. Да? Жизнь, безусловно, меняется, трансформируется, и она не будет такой, какой была прежде. Но точно так же, как многое можно сделать для развития ребенка, мне кажется, очень многое можно сделать для того, чтобы поддерживать себя родителям.
Жан, у тебя есть эликсиры? Волшебные.
Во-первых, я думаю о том, что если мы говорим о продолжении темы выгорания сегодня, да, то, наверное, хочу в двух словах буквально сориентировать тех радиослушателей, которые прошлую передачу не слышали и, ну, в матчасти, соответственно, сейчас могут просто нас не понять, да, просто рассказать, что такое выгорание. Выгорание – это состояние истощенности физического и умственного изнеможения, которое, как правило, вызвано принятием на себя таких чрезмерных обязательств, где угодно. Это может быть работа, это может быть, могут быть какие-то дела, отношения. И, ну, очень часто такое случается, когда мы воспитываем ребенка, вообще говоря, любого ребенка, без относительно особенностей развития этого ребенка. Вот. А в прошлых передачах мы говорили о том, что мы можем выгорание описать как дисбаланс той фрустрации, которая есть в жизни, того напряжения, которое появляется, когда вот мы несем на себе все эти ответственности, все эти обязательства, и поддержки, которая нам доступна. Вот. Ну, это вот буквально какая-то вводная для тех, кто подключился к нам вот только с этого эфира. Да? Вот. А у меня внутри звучит вот этот вопрос, который ты сегодня, кажется, даже дважды, да, вот так сформулировал, если я как-то правильно сейчас вспоминаю. Есть ли выход? Вот. И мне хочется здесь, да, как-то... Да, я соглашусь, это тоже место мне кое-что напоминает из моего опыта. Вот. А именно то место, где мы довольно часто оказываемся с клиентами в психотерапии. Когда мы уже пообсуждали какое-то время ситуацию клиента, то, как он переживает, ну, какую-то проблему, к примеру, в своей жизни, когда мы посмотрели на нее и с этой стороны, и с другой, и как-то посоприкасались с чувствами, очень часто у человека возникает вопрос, который так и звучит: «А что же делать? А как же дальше? А какие же ответы?» Это место, которое, ну, оно такое, притча в языцах, даже когда учишь психотерапию, когда учат психотерапии. Но как-то про это место всегда рассказывают, потому что это место, где психотерапевту неудобно. Потому что, ну, как-то изнутри есть такой отклик. Хочется достать таблетку и здесь вот сказать, а вот сначала красную, потом синюю, вот в такой последовательности два дня, точнее, два раза после еды, там, в течение дня, и как-то
всё будет хорошо. В зависимости от таблетки, мне кажется, и путь, соответственно, либо красную и туда, либо синюю и туда.
Мы ну, все условно эти, говоря, все, хочется...
Все смотрели же «Матрицу», да?
Да, вот, я... Да, либо так. Вот, И я думаю о том, что, конечно, мы все хотим в какие-то моменты нашей жизни, мы все хотим решения. Нам всем бывает трудно с чем-то столкнуться, что-то преодолеть. И когда включаешься в ситуацию клиента, всегда очень хочется предложить ему какое-то решение. Иногда со стороны кажется, что вообще ты видишь, что ну вообще нужно же человеку делать вот так, и все будет хорошо. Это не только про клиента-психотерапевт контакт, да, это вообще вот про человеческий контакт. Вот. И в терапии мы в этом месте обычно замедляемся, вот буквально сильно-сильно затормаживаем, и вместо того, чтобы предложить ответ, ну, как-то достаем наши еще дополнительные лупы и начинаем прояснять это все. Почему? Потому что это то место, в котором возможно изменение для клиента. Если он вот столкнется с фрустрацией, что ответа нет, и его нужно поискать, и как-то ну, вот пройдет дальше по этому пути, то, как правило, открывается довольно много его собственных каких-то решений. Да? Это не те ответы, которые он ожидал. Они выглядят иначе, но, тем не менее, это какая-то новая ориентация в ситуации. Вот, и это место таким образом важное. Поэтому я хочу здесь притормозить, вот прям нажать на все тормоза, которые есть у нас здесь, да, в рубке нашей. Вот,
на все спросить. Не надо, иначе не будет удовольствия слышать вас.
Да, ну, давай нажмем на некоторые. Я, наверное, тебя спрошу, обращусь к тебе здесь лично. Не знаю, уловили ли вот постоянные слушатели передачи или нет, но я знаю, что ты тоже папа. Ты особенный папа, да?
Ну, я папа простой, но особенного ребенка, да.
И мне здесь хочется немножко обратиться к твоей чувствительности, к твоему опыту как родителя. Когда ну вот ты соприкасаешься здесь вот с этой своей энергией. А есть ли выход? То какой выход ты себе представляешь? Что тебе в голове ну, вот рисуется, какая картинка? Или с какими чувствами, может быть, в этом месте ты сталкиваешься? Ну, там одно, я предположу, может быть, какое-то нетерпение, да? Может быть, ты найдешь что-то еще. Вот здесь немножко как-то помоги с помощью вот такого, знаешь, вот очень аутентичного материала внутреннего из чувств.
Вот смотри, в одном предложении вопрос попробуй сформулировать мне сейчас, как папе, да.
Хорошо. Какой выход мог бы быть, когда ты говоришь, есть ли выход? Какой выход мог бы быть? О каком выходе ты говоришь, снова и снова задавая этот вопрос?
Для себя могу сказать, потому что здесь мне очень важно. Жизнь моя изменилась, и я уже не в том периоде, в котором мы прошли многое. Да? Мы прошли, в конце концов, такой... Я уберу все эпитеты, они будут вне эфира. Да, но как бы доказать нашему государству, что твой ребенок особенный, и вот ему нужно что-то, да, какое-то сопровождение. Иногда бывает очень сложно, да, и мы прошли вот этот весь круг страшный, ужасный, когда мы получали инвалидность. И вот я очень благодарен этому опыту. Это был один тяжелый действительно год для нашей семьи. И для меня очень важно, что мы проходили его вместе, все вместе и проживали это, да, и плакали вместе, и шли дальше вместе, и просто я прекрасно понимал, когда сталкиваюсь с каким-то очередным бюрократизмом, да, в этой системе, с очередными людьми, которые, мне кажется, находятся не на своем месте и делают не свое дело. Это же мое эмоциональное, да, как бы, ну, попал я в такой неудачный момент, когда мне психиатр дал оценку моему ребенку, что он не должен давать, да, ту оценку эмоциональную, да. О которой мы говорили очень в прошлых передачах. И у меня нет ощущения лузерства, ну, родительского лузерства. Да, у меня нет ощущения, что у меня нет ощущения, что все, мой ребенок будет другим. Я несколько раз, а вдруг все-таки, ну, посмотрите, как она развивается. Ну, посмотрите, ведь смотрите, она говорить начала, она вот это начала делать, она реагирует на мои, она очень контактная. Ну, какой же, я сам начинаю задавать вопрос, ну, какой же она аутист, ребенок с аутизмом, да? если она вот так идет на контакты, открытые и так далее, и тому подобное, да. Для меня очень важно. Выход – это означает, чтобы научиться вот в этом. Я понимаю, мы в какой-то момент сели и вдруг ощутили, у нас нет сил, вот просто нет сил, да. И мы прекрасно понимаем, что это задача на всю нашу жизнь. Вот наш ребенок – это задача на всю нашу жизнь. И ну, не столько задача, сколько какой-то очень важный, урок для меня, как для человека. Вот даже не для отца, а как для человека, как для личности. И мне очень важно найти в этом жизнь, а не борьбу. Не только борьбу. Я борюсь за своего ребенка. Я вынужден это делать, потому что мне нужно это делать. Но я очень хочу жить. Я хочу, чтобы мой ребенок видел, что родители живут. Они веселые, они могут. То есть у них можно черпать силу. То есть, если ребенок увидит, что нет. Как и был такой момент, когда я пришел и думал, все, конец. Вот ну просто уже нет сил. Да? Сел и стал плакать. Один был дома практически, вот с ребенком. И ко мне моя дочь подошла, положила ладошки мне на голову и сказала, не плачь. Для меня это было что-то необыкновенное. Этот момент я получил столько сил, сколько, наверное, не получал за эти месяцы. Да? Вот это очень важно. Я хочу жить, я хочу понять, что, как жить. Вот у нас есть такой слоган, который я придумал. Да? Не выживать, а жить. Вот именно не выживать, а жить. Вздохнуть полной грудью. Да? У меня была мысль, там, вот, дышим полной грудью. Ну, такой, может, банальщина, но я-то это ощущаю именно так. Наверное, так. Для меня решение – это как научиться жить вот в этих обстоятельствах и не быть, да, понимать, что вот банальные вещи, обычные радости, обычное такое бытовое счастье, вот, возможно ли оно в моем ситуации? Наверное, так.
Спасибо тебе за такой открытый ответ. Я переживаю наш контакт прямо сейчас для радиослушателей. Ну вот мы не только разговариваем, мы сидим друг напротив друга с Игорем, и у нас есть контакт глаза в глаза. Я переживаю этот контакт как изменившийся сейчас, ну, тебя как замедлившегося, и как будто мы с тобой чуть глубже, ну, чуть лучше видим друг друга будто сейчас. Не знаю, как это для тебя, это то, как я чувствую. Интересно, как ты сейчас переживаешь после того, как ты немножко приоткрыл это, вот поделился.
Ну, есть вещи, которые всегда человеку очень неуютно делать, да, открываться. Ну, у меня был большой процесс.
Как ты сейчас?
Нормально. Я научился открываться другим людям. Я долгое время жил в изоляции, чтобы, наконец, мой ребенок прежде всего научил меня открываться. Да, вот как это ни парадоксально.
Мне кажется, какая-то ценная вещь произошла, когда ты сейчас открылся. Ну, помимо того, что я лучше почувствовала просто вот тебя как собеседника, я думаю, что для тех людей, которые слушают, и у которых есть свой опыт, который они могут как-то не сопоставить, да, ну, в общем, положить на почву того, что ты сейчас, да, вот рассказал. Да? Для них, я думаю, это тоже ну, вот что-то, что важно услышать. И я помню про твой изначальный вопрос. Давай я попробую. У меня, вот видишь, я здесь целую страницу списала, пока тебя слушала в качестве откликов. Давай попробую как-то это сейчас структурировать. Первое, и я вижу, что у Кирилла тоже есть много реакций. И сейчас я давай, может быть, первое скажу, а второе, третье уже как-нибудь после твоих. Когда я спросила тебя развернуть вот это видение того, что такое выход, первая волна такая эмоциональная в твоем ответе, она была, безусловно, не про то, как выглядит выход, не про то, к чему ты хочешь прийти и так далее. А ты стал делиться, ты стал рассказывать. Если бы это была терапия, я предполагаю, что ну, вот клиент в терапии тоже бы стал снова рассказывать, даже если бы мы уже проговорили многое. Ты стал делиться тем, с чем ты столкнулся, что тебе приходилось пережить. Ты рассказал про то, что нужно доказывать что-то государству, и рассказал что-то про то, как вы были приняты с дочкой, да, вот в каких-то инстанциях. И там звучало слово «непонимание». Я думаю, что лично у меня непонимание вызывает много разных чувств. И там такие, наверное, самые яркие – это обида и злость. и ты немножко приоткрыл эту часть чувственную. Ты поделился вот этим, тем, что тебе важно, что все вместе.
Угу.
И какой-то очень трогательный момент, когда ты говорил, был про вот эту вот совместность, не теоретическую, а ты просто описал, как она была у вас с дочкой, когда она подошла к тебе. Это что-то, что тебя напитывает, кажется, трогает.
Ну, это не может не трогать меня, особенно как отца.
Да. И ты стал делиться своими чувствами. То есть замечаешь, какой процесс у нас с тобой произошел? Ты задал вопрос из головы, а есть ли выход? Но этот вопрос, он очень быстро ведет к чувственной части, к ощущениям. И это очень важное место, я здесь его подчеркиваю вот именно первым пунктом, потому что это как раз то послание, которое мы как-то с Кириллом, когда обсуждали эту передачу, мы хотели бы дать на этой передаче, то, которое мы сформулируем. Сейчас я его пока не называю, просто говорю о том, что это очень важно, что здесь включились чувства сразу за головой, они вот были очень доступны, очень близко, стоило только один раз поинтересоваться тобой. Вот.
Я перед Кириллом немножко у нас радиослушатель написал, просто представился как слушатель, и он спрашивает: простите, не слышала слушательница, простите, не слышала имен специалистов, можно пообщаться со специалистом женщиной вне эфира, ну, так как слушательница, желательно сразу после передачи. Вот же он, может быть, все-таки ответишь. Ну, зовут их, этих двух замечательных людей, Кирилл Кравченко и Жанна Белоусова.
Да.
И Жан, как-то с тобой можно вообще связаться? Возможно ли это?
Со мной возможно связаться, и можно сделать это по телефону или WhatsApp. Мой номер +7 985 723 0191. На сайте Радио Теос есть запись, или она будет сегодня в течение дня вывешена, и там можно будет промотать, еще раз услышать этот номер, если вы не успели записать. Вот. И, ну, еще есть в социальных сетях, но не представляю себе, как людям дать здесь этот адрес. Вот. Поэтому мне можно написать или позвонить. Вот. И я там могу как-то сориентировать, как меня еще найти там в интернете, например.
Это вот. Очень прекрасно, на самом деле. На самом деле, я-то ничего особенного в эту передачу задумал как раз как хелпинг такой, вот радио-хелпинг. И очень здорово, что люди пишут и обращаются, и у них есть запрос. Кирилл, теперь твоя очередь.
Да, да, я тоже радуюсь, что люди пишут, и мне кажется, что, наверное, многим не просто выходить в эфир, ну, то есть там звонить, или писать с чем-то личным, да, и, возможно, проще связаться и обсудить что-то вне рамок передачи. Вот. Но мы будем рады, ну, как-то всем возможностям, да. И я совсем кратко, я как-то хочу поблагодарить тебя за твой ответ, за твой отклик, и чувствую себя очень затронутым им. И правда, было очень много всего. Наверное, ну вот сейчас я для себя, ну вот как-то я отмечу какие-то вещи, которые ты сказал, касающиеся вот того, как ты видишь выход, да, ты произносил слова такие: найти жизнь, а не только борьбу, дышать полной грудью, да, это что-то, что сейчас со мной остается, да, и, наверное, ну, вот дальше мы будем еще это разворачивать, да, вот сейчас я просто хотел это произнести.
Да, я хотел просто сейчас, секундочку, да, Жан, да-да-да, я дам тебе, конечно же, слово. Тут я хочу сказать, что не я тут главный, тут главные вы. Я хочу задать вопрос нашим радиослушателям. Можете ли вы сами найти выход из кризиса, сами, самостоятельно, я имею в виду, да? Или вы обращаетесь к специалистам, душепопечителям, священникам, психологам? То есть вот можете... Расскажите нам про свой опыт, может быть, негативный, может быть, позитивным. Нам очень важно это, и я бы хотел для этого напомнить телефоны нашего прямого эфира.
Ничего особенного. Передача об уникальной жизни уникальных людей. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач. Ничего особенного.
Ну что, Жан, вот тебе, как говорится, микрофон в руки.
Спасибо. Да, мне хотелось подхватить вот то, что Кирилл стал говорить про то, как ты откликался, когда отвечал на вопрос, про то, что такое выход, какая там есть картинка. Я обратила внимание, что вот кроме тех слов, которые Кирилл назвал, они, правда, такие яркие прозвучали, ну вот, заметные. Я обнаружила, что ты много раз произнес слово «силы». Угу. В разных контекстах. Ты начал с того, что как-то пришел и понял, что нет сил. А закончил тем, что я хочу, чтобы вот эта жизнь, она, ну, как-то была видна ребенку, чтобы она тоже видела, что мы живем, что мы веселые и есть силы. Вот. И думаю о том, что если бы это была психотерапия, к примеру, да, ну какой-то разговор такой именно психологический у нас с тобой, то это было бы то место, которое проводило бы мостик к очень важной части нашего разговора, к части ориентации. Потому что слова «силы» или слова «жизнь» у каждого имеют свое какое-то значение, да. И мы бы могли... А, да, ты еще сказал про урок, про то, что это не просто задача, это урок. И вот здесь я хочу обратить внимание. У тебя звонок там, да?
Да, у меня звонок.
Ага, я вижу, что ты стал больше не со мной, а больше с телефоном. Да, это меня ориентирует.
Я смотрю, да.
Это меня ориентирует. Вот я начинаю вводить потихонечку слово «ориентация», которое я считаю одним из важнейших на сегодняшнюю передачу. Вот, и я закончу. Ты сказал, что урок. И урок – это некоторый смысл. То есть это то, как вы в семье оформили ваш опыт в смысл какой-то. И я бы тебя дальше стала расспрашивать про значение слова «силы», про значение слов «найти жизнь», да, и значение слова «борьба», для того, чтобы поискать какие-то смыслы, которые, может быть, ты не осознаешь, которые под этим всем лежат. И это было бы... ориентации. То есть ориентация равно, у меня сейчас рождается спонтанное уравнение, ориентация равно чувствительность плюс поиск смыслов.
Угу.
Давай звонок.
Да, вот у нас звонит радиослушатель, и сейчас мы выведем его в эфир. Да, алло. Алло.
Алло.
Да,
алло.
Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Владимир.
Здравствуйте, Владимир. Слушаем вас.
А я вам нужен дать ответ.
Да, ответ. Ну, давайте свой ответ.
Вот, вы говорили, что из кризисной ситуации обращаетесь вы к психологу. Ну, вот мое мнение. Я вообще считал по жизни, что это глупо обращаться. Что может дать мне, как говорится, к моей жизни? И если я буду обращаться к кому-то за помощью какой-то там психологической, то грош мне цена. Я не желез на этом свете. Вот так я вот по жизни всегда думал, да? Выкручивался сам, короче, вот так вот.
Да, спасибо, Владимир, спасибо. Ну что ж, вот звонок. Будет ли реакция у моих коллег?
Я вспоминаю, что на одной из передач мы говорили о том, что людям не просто обращаться за помощью. Вообще не только к психологу, а вообще за помощью. И многие живут с какой-то очень сильной, такой четкой установкой на то, чтобы справляться в одиночку.
Самим, да.
Да.
Один в поле воин.
Да. Вот. И кажется, что этот звонок очень иллюстрирует такую позицию. Мне кажется, она в чем-то очень одинокой.
Вот. Одновременно очень понятно, очень понятно про то, что нас останавливает, ну как, не головой понятно, а чувствами понятно, про то, что нас останавливает в том, чтобы обращаться за помощью, замечать, что вот здесь нам доступна помощь или нам предлагают помощь, принимать помощь, как-то осознавать, что вот нам помогли. Да даже просто осознавать, что мы нуждаемся в помощи. Наверное, это могло бы стать темой отдельного большого эфира. То, угу. что нам... Ну, те барьеры, которые нас от помощи, от поддержки другого человека отделяют. Я думаю о том, что даже чтобы осознать помощь, нужно иногда проделать, ну, очень храбрую работу, потому что в детстве многих из нас, ну, мы там родом из советского прошлого, да, там были разные способы воспитания. У меня, например, сразу подтягивается в памяти, что, ну, вообще только слабаки просят помощи, да, и такое стыжение или виновачение со стороны взрослых, если я там не могу шнурки сама завязать, к примеру. И такая растерянность, потому что, ну, наверное, для взрослых действительно мелочь, а для меня это вопрос жизненного со масштаба, но не завязываются они никак.
Откликнулись со шнурками, потому что я очень долго не и я научился завязывать по-своему вот шнурки. Да, и до сих пор завязываю тем самым способом, который я когда-то для себя... То есть я упростил. У меня, например, там папа учил завязывать галстук. Ну, обычный мужской галстук, да, очень люблю это. Сегодня я в бабочке. А так-то, в общем-то, обычный мужской галстук. И папа очень сложно его завязывал, он мне много раз показывал, и я в конце концов... Значит, по схемам лазил. Я помню очень ясно. Мне было, наверное, лет 8 или 9. И родители были на каком-то концерте у нас в ДК. И я завязал галстук. Я побежал к отцу показать. Я сам завязал галстук. Но еще, знаешь, я вспоминаю, помню, что это такой фильм был про войну. Вот, и там один из героев говорит, мужчины не плачут, они огорчаются, да? Вот, это в чем мы действительно росли. Ты же должен быть мужественным, ты не должен плакать, да, вот. Ну, мужественным быть можно, но это не означает, что нельзя плакать.
Это то место, где мне бы хотелось перебросить еще один мостик сегодня к еще одной теме, которую мы хотели... сегодня доделать, да, вот из того, что не успели в прошлых эфирах. В прошлый раз мы говорили о взаимодействии со специалистами, и вот здесь такой момент. Получается же как? Получается, что родитель приходит к специалистам за поддержкой, за помощью, и это очень тонкое место, которая на огромной скорости, как правило, вот, ну, по крайней мере, это в наших с Кириллом ощущениях, да, в практике, проскакивает, с какого рода потребностью и в какой помощи, в какой поддержке приходят родители. То, что мы видим, это то, что очень часто предметом взаимоотношений родителей и, ну, буквально, да, объектом взаимоотношений родителей и специалистов становится ребенок, его, даже не его потребности, а более узко, его развитие. Да? То есть ребенок, он становится как будто бы таким ползунком по какой-то шкале, более развитый, менее развитый. Ну, там понятно, что нужно, чтобы там ребенок мог себя сам обслуживать и так далее. Это все вещи, которые, безусловно, коренятся в потребностях. Но, тем не менее, вот сами эти потребности в тот момент, когда семья приходит к специалисту, оказываются так проскоченными, можно так сказать на русском? Проскоченными.
Вот. Проскакивают эти потребности.
Проскакиваемыми.
Я надеюсь, нас простят, да, радиослушатели.
Вот. Вас, да, меня нет.
Это можно обсудить будет. Мы за кадром обсудим эту установку.
Хочешь об этом поговорить?
Мы окажем тебе психологическую поддержку.
Все, поехали.
Да, я-то думала, что, может быть, ты здесь немножко подхватишь, потому что я здесь...
Да, я хотел бы, да, прежде чем Кирилл подхватит, все-таки еще раз напомнить телефон нашего прямого эфира. Делитесь, дорогие друзья, своим опытом. Мы будем очень рады этому.
Ничего особенного. Передача о том, как жить, а не выживать. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам сообщение на номер +7 977 850 09 96. Ничего особенного.
Ну что ж, Кирилл, подхватывай.
Подхватываю. То, о чем говорит Жанна, кажется мне просто важнейшим аспектом взаимодействия родителей и специалистов. Мне кажется, что сейчас многие специалисты говорят в той или иной форме, что они работают по запросу родителей. И это, ну, как бы является таким индикатором того, что родители включают какой-то диалог, что как-то это более какой-то равноправный контакт, партнерский. Вот. При этом, мне кажется, там есть очень тонкая, очень важная вещь, такой момент, что практически никто в нашем опыте не дифференцирует, не разделяет потребности родителей и потребности ребенка. А угу. Это разные потребности. И правда, это место проскакивается очень быстро. Ну вот, наверное, чтобы как-то проиллюстрировать это, да, я приведу такой пример. Да, ну, вот такой самый, наверное, частый запрос, ну, очень распространенный у родителей, когда они приходят к специалистам, он про речь. Вот. Я хочу, чтобы ребенок говорил.
Угу.
Очень часто специалисты в этом месте просто ну, кивают, подхватывают, говорят, окей. Или могут сказать, ну, там, сразу он не заговорит, там, да, потому что вот сейчас у него там то, то и то, и то.
Какая-то вот, стадия ЗПР, да?
Да, там, вот, ну, в общем, да, прежде чем он заговорит, да, то есть они могут, ну, либо сделать такую попытку немножко там для родителя прояснить, да, там, а вот... и предложить занятия, которые для родителя могут довольно далеко отстоять от развития речи, да, то есть, например, не логопеда, да, а кинезиотерапевта, да, и там родители...
Кинезиотерапевта, вот расшифруй, пожалуйста.
Если очень грубо, специалисты, которые занимаются движением, угу, да, угу. Вот. Ну, в общем, какого-то специалиста, который для родителя может быть не связан непосредственно с развитием речи. И дальше начинается работа. А на самом деле, в этом месте, если бы мы затормозили, то могли бы задуматься о том, а что значит для родителя запрос на развитие речи. Угу. Мы уже в одной из передач вот как-то очень близко к этому месту подходили, но вот не называли, да, прямую. Навскидку, да, можно порассуждать. Опять же, в каждой встрече, в каждой ситуации для каждого родителя это может значить что-то свое. Но очень часто, опять же, речь является индикатором того, что, ну, как бы, все хорошо, все с ребенком, все нормально. Ну, то есть, если он говорит, то, ну, вот он как бы обычный или приближается к обычному. То есть у родителя в этом месте может быть какая-то огромная потребность, ну, чтобы, если очень общо формулировать, чтобы все стало хорошо, чтобы с ребенком все было хорошо.
Верните Буратино исправленным, да?
Ну, я думаю, что это место не очень осознается, угу. как правило. То есть родители для себя часто в этом месте не дифференцируют, не называет сам свою потребность. Вот примерно такой может быть. Да? Успокойте меня, или дайте мне какое-то обещание, что
ну, успокойте, это действительно запрос, Кирилл. Ну, успокойте, действительно запрос, потому что часто вот к психологам родитель-то приходит, ну, понятно, он приводит ребенка, чтобы его исправили или там сделали лучше, да, ну, так сказать, усовершенствовали, там, научили его социальным функциям, научили его, там, значит, говорить, выражать свои чувства и эмоции не так, как он обычно выражает, так, потому что не умеет говорить, то есть через истерику, через крик, через плач, там, и так далее, да, а вот чтобы вот, ну, вот он стал контактным, чтобы мы его понимали. Да? Угу. Но когда сам родитель говорит о том запросе, у меня как у родителя действительно один. Поддержите, я нуждаюсь в поддержке, поддержите меня, да, ну, успокойте меня в конце концов.
Да, здорово, если ты можешь
сформулировать
это и назвать. Но чаще всего родители знают, ну, какие правильные слова нужно специалистам, педагогам говорить там, про речь, про развитие там, тонкой моторики.
Правильные в кавычках.
Жестикуляция. Про речь, про тонкую моторику, общую моторику. Ну, то есть они очень много всего читают, узнают.
И мелкую моторику.
Да, в общем, но то есть тот запрос, который касается их самих, он может угадываться по каким-то косвенным признакам, угу. по тому, как они говорят, по тревоге, по напряжению в голосе. И у специалистов, я сейчас, да, я вижу, что ты хочешь сказать, секундочку. Вот. У специалистов иногда недостаточно, ну, нет такого специального фокуса внимания, да, обращать на это внимание, замечать это. То, как родитель о чем-то говорит, и разделять, да, что у ребенка в этом месте могут быть одни потребности, одни задачи, связанные с его развитием, а у родителя немножко или сильно отличающиеся собственные потребности.
Да, Жанна. Вот тут Жанна тянула руку страстно. Да, хотела, да, чтобы учитель дал ей слово.
Мне подхватить тебя хотелось. Даю. Вот в этом, спасибо. В этом месте, где ты говоришь, что здорово, если... Родитель это осознает, да? Или где-то говоришь, что это могло бы стать... не помню, как ты сейчас сказал. Я подумала, что это действительно классно, когда ты это проговариваешь, что твоя потребность, она очень вот в этом, да, вот в этом состоит. И такое осознавание... Не у всех она такая, да, эта потребность. Но я думаю, что у многих родителей, ну, как-то созвучно внутри что-то. Но осознавание как раз могло бы стать результатом вот этого процесса совместной со специалистом ориентации, вот этого важного слова, которое я сегодня подчеркиваю, ориентации и поиска смыслов. Вот это как раз то место, где тема выгорания и тема отношений со специалистами, взаимодействия со специалистами, они просто приходят к одной точке. К важности ориентации. Выгорание, вообще мы говорили про то, что выгорание, это слова Кирилла, которые вот он сказал при подготовке к передаче, и мне они очень понравились, что это всегда нарушенная ориентация. Ну вот прямо очень банально в том, что мне нужно, что мне потребно и что для меня доступно. И тогда вот это слово, оно становится, ну, вот таким общим местом для этих двух тем – ориентация. Для того, чтобы справиться с выгоранием, очень нужна ориентация. А что такое ориентация? Это чувствительность, как мы вспоминаем сейчас, да? Чувствительность и поиск смыслов. Очень нужна чувствительность. И тут такая парадоксальная вещь. Сложно сталкиваться с этими болезненными чувствами. Поэтому люди их отодвигают. Выгорание – это, собственно, и есть, ну, когда жизнь происходит внутри, отодвинутая. Угу. Когда мы не проживаем вовне наши потребности, наши желания, наши аффекты, эмоции и так далее. Вот. Для того, чтобы справляться с выгоранием, вот если есть какой-то ответ, который мы готовы дать в качестве, ну, чего-то напоминающего отдаленно таблетку, то это, да, не списывайте со счетов чувствительность. Она очень важна, хотя первое время чувствовать что-то, что отодвигалось раньше, всегда больно и трудно. И если говорить про трудные места в отношениях со специалистами, если пригласить в эти отношения чувствительность с обеих сторон и дать ей шанс, ну вот дать время, что ли, да, для того, чтобы какая-то ориентация происходила и искать какие-то смыслы, то эти отношения имеют, ну как я это во всяком случае вижу, больше шанс такой очень тонкой сонастроенности. Вот. Вот так.
Да, спасибо. И у нас, к сожалению, время действительно стремительно бежит. Я бы хотел все-таки задать этот вопрос, который не успел задать в наших прошлых эфирах. Угу. Это, конечно же, какое место занимают родители вот, в реабилитационном коррекционном процессе. Может быть, Кирилл, ты начнешь?
Ага. Ну, мне кажется, что мы, в общем-то, уже начали об этом говорить. Мне кажется, если сейчас спросить специалистов, об этом, то большинство ну, дадут какой-то такой правильный, политкорректный ответ про то, что, конечно...
Неправильный и неполиткорректный ответ.
Ну, то есть они сейчас скажут, что, конечно же, родители очень важны, и мы работаем в партнерстве и так далее, и тому подобное. На деле, опять же, из нашего опыта, мы замечаем, что важность родителей часто носит такой прикладной характер.
В Второстепенный, да?
Вот. Ну, то есть родители нужны, потому что они должны реализовывать...
Видение специалистов.
Видение специалистов. Вот. И, ну, это печально, да? То есть это... У этого масса причин, да, но это печально. И тут, наверное, я бы не обвинял бы специалистов. Да. Мне кажется, что ну вот Жанна сейчас только что говорила о такой возможности сонастройки. Да, и в этом нужна поддержка и родителям, и нужна поддержка специалистам. Потому что для того, чтобы отнестись с эмпатией, с чувствительностью к ситуации семьи, которая приходит, и по-настоящему как-то заметить их, специалисту нужна чувствительность и нужна устойчивость. Нужно уметь позволить себе быть затронутым болью,
угу.
и в то же время не оказаться переполненным этой болью. И это требует специальных навыков, да, и получается так, что, ну, в психотерапии мы этому специально учимся, это является частью нашей профессии, а педагогов часто это, ну, чаще всего этому не учат, и они, ну, то есть они оказываются в чем-то уязвимыми, незащищенными, вот.
Угу.
И такая дистанцированность является такой первейшей, простейшей защитой от того, чтобы оказаться слишком затронутым, раненым соприкосновением с болью другого человека. Mm-hmm. И, то есть в этом месте им нужна поддержка.
Да, Жанна, у тебя есть что-то добавить?
Нет, ты знаешь, я чувствую какое-то удовлетворение сейчас и очень радуюсь, кажется, впервые ну, со мной чувство завершенности. То есть мы можем завершать, это приятно.
Ну что ж, дорогие мои друзья, мы очень много, вот казалось, я тут посмотрел, ну, 2 месяца, да, мы в эфире, и эта передача задумывалась мною, я много над ней думал, я, конечно же, хотел такой хелпинг-шоу, хелпинг-передача, радио-хелпинг, который помогает, да, и... По моим ощущениям, мы более-менее выходим в это самое русло, когда мы начинаем помогать, да? Когда люди начинают открываться. Конечно же, есть люди, у которых есть ответы на все вопросы. Но на самом деле, я боюсь людей, у которых есть ответы на все вопросы, откровенно говоря. Да? Мне страшно, потому что на самом деле это, наверное, защита какая-то. Я тоже такой был человек, у которого были ответы на все вопросы, пока, в общем-то, вот меня Бог не поставил в ситуацию, когда я у меня этих ответов не стало. Да? Вот, поэтому мы входим в Новый год. В Новом году будут новые темы. Может быть, мы более подробно поговорим про стыд, про другие чувства, которые мы испытываем, как их прожить, что и как это сделать. И в любом случае, я бы хотел, чтобы это был разговор не только 3 умных людей у микрофона, конечно, чтобы включались наши дорогие радиослушатели. Ну, а вот я тоже удовлетворен. У нас темы все исчерпаны, поэтому наше время подошло к концу. Дорогие друзья, спасибо, Кирилл, Жанна, что вы пришли к нам в студию. Буду рад, брат, видеть вас снова в следующем 2017 году и до встреч в эфире на Радио Теос. До свидания.
До свидания.
Спасибо. С Новым годом.
С Новым годом.
Ничего особенного. 100% жизнь.